Друзья, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, гости, все посетившие эту поместную церковь, и мы также являемся гостями здесь. В Священном Писании мы читаем такое место в книге Откровения: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Друзья, что сегодня здесь происходит? Это не просто мы выучили стихотворение или вот подготовили песнопение, пришли сюда, и так вот каждый поучаствовал. Но, друзья, здесь более глубокая, видна мысль. Дух сегодня говорит нам. Дух сегодня Святой с нами беседует. И каждому Он говорит что-то особенное, потому что Дух Святой проницает глубины, и Он знает каждого сердца, и Он знает, что кому нужно сказать, и что необходимо сказать каждому сидящему здесь. Поэтому, друзья, дорогие, будьте внимательны, что Дух Святой нам сегодня говорит и еще будет говорить. Мы знаем о том, что Дух Святой однажды перестанет говорить. Друзья, это страшно, наступит время. И поэтому, пока сегодня еще голос Господень звучит, друзья, будем внимательны тому, что Дух говорит каждому из нас. Мы будем читать место Священного Писания, записано книга пророка Исаия, 5 глава, с 1 стиха будем читать 5 стихов. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на утучненной вершине горы. И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем». Мне хотелось, друзья, обратить внимание на четыре мысли. Первая мысль. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал? Вторая мысль. Почему? Третья мысль. Я ожидал. И четвертая мысль. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Итак, первая мысль. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал? Братья и сестры, мы понимаем, что это притча. И Дух Святой нам сегодня повествует о виноградаре, о Господине, который есть Господь наш и Бог. Итак, вопрос, что еще не сделал Господь для нас? Что Ему надлежало бы сделать? Почему же в нашей жизни так много диких ягод? Мне хотелось задать вопрос, сегодня брат Владимир Степанович уже задавал вопросы, так вот ко всем обращаясь, и мне хотелось задать вопрос также, один вопрос, что для меня сделал Господь? Братья и сестры, кто желает что сказать, что для меня сделал Господь? Что я имею в Иисусе Христе? Есть желающие поделиться? Одним словом. Все сделал для меня Господь. Спасибо, еще что для меня сделал Господь? Простил меня, пожалуйста. Умер за меня. Пожалуйста, еще. Жизнь вечную дал. Пожалуйста. Воскрес для нашего оправдания. Духа Святого послал. Пожалуйста. Дал все необходимое в жизни и заботится о нас. Братья и сестры, я думаю... Пожалуйста. Насадил на небесах. Имена наши записаны на небесах. И это радость великая. Друзья, еще есть перечисление. Я думаю, что если мы сейчас начнем все говорить, что для нас Господь сделал, то наше собрание задержится и задержится прилично. Друзья, у меня вопрос вот только над чем, о чем хочу спросить. Что еще надлежало бы сделать Господу, что Он не сделал? Я, друзья, думаю, что у нас, наверное, у всех один и тот же ответ. Господь, Ты все сделал. Мы поем псалом такой: «Я умер за Тебя, кровь свою пролил, в страданиях на кресте Тебя искупил, я отдал все Тебе, а чем воздал Ты мне?» Второй вопрос, который мне хотелось, или вторая подтема, которую коснемся, это слово «почему». Друзья, как часто слово это звучит, как часто этот вопрос «почему» звучит в нашей жизни? Господь обращается и говорит, почему я ждал добрые грозды и вот дикие ягоды? Почему я прихожу домой как-то с работы, захожу, улыбаюсь, ну, добрый день, как дела у вас всех? Смотрю, помощница моя грустная почему-то. Подхожу, ну что, как у тебя дела, как, что? Она начинает говорить, да вот детки не слушались меня сегодня. Начинает говорить и серьезно начинает плакать. Я деток собираю, зову. Идите сюда. Одной 3,5 годика, другой 2,5, третий 1,5 годика. И первый вопрос звучит. Почему вы мамочку не слушали? Посмотрите на мамочку, она плачет. У нее слезы на глазах. Почему вы ее не слушали? Друзья, почему слово открывает нам какую-то причину? Другими словами сказать, какая причина? Какая причина тому, что вдруг появились вместо добрых грозд дикие ягоды? Друзья дорогие, вот в нашей жизни масса причин бывает. Дьявол нас так окружает этими причинами, что нам не вырваться из них никак. И вместо того, чтобы Господа радовать своей жизнью, порой Господь смотрит на нас и плачет. Разве, друзья, Господь заслужил того, чтобы Он плакал, глядя на жизнь нашу? Третья подтема, которой хотелось коснуться. Господь говорит, когда я ожидал. В нашей жизни, знаете, иногда бывает так, что мы как бы понимаем, что Господь и Его око над нами. Но больше на практике жизни, как бы мы так вот, ну, живем сами по себе. Живем, что-то делаем, суетимся, строим, продаем, покупаем и многое остальное. Друзья, вот мы иногда забываем, что каждую минуту и каждое мгновение око Господне над нами. И вот слово «я ожидал», друзья, говорит конкретно об этом. Я вспоминаю притчу, которую сказал однажды сам Господь о бесплодной смоковнице. Наверное, вы помните все эту притчу, да? И когда Господь сказал о том, что господин имел эту смоковницу, пришел к ней, посмотрел и говорит, я третий год прихожу, говорит садовнику, сруби ее, на что она место занимает. Друзья дорогие, а что означает третий год я прихожу на это место? Ну, мы вот так просто читаем и бежим дальше нашим взглядом и вот читаем дальнейшее повествование. Что означает третий год прихожу? Это означает, по весне, возможно, господин подходил, смотрел на смоковницу, не появится ли цветочек какой-то. Означает, может быть, он больше удобрял или через садовника большую заботу оказывал. Означает, по осени приходил опять к этой смоковнице и всматривался. И, может быть, там каждый листочек, ну, может быть, хоть один плод. Ах, нет. И опять следующий год то же самое. Весной опять надежда, а осенью опять слезы или разочарования. А третий год то же самое. И вы знаете, говорит он садовнику, сруби ее. А садовник говорит, еще один год. Еще один год, дай, пожалуйста. И вот я обложу ее навозом. Я позабочусь о ней особенно в этот год. Если она уже плод не принесет, тогда срубишь ее. Вы знаете, друзья, есть такое, ну, скажем, есть два окончания этой притчи. Одна притча такая, одно окончание такое. Позаботился садовник от всего сердца об этой смоковнице. А на следующую весну приходит господин, и вдруг видит, цветочки появились. Радость какая! Он дальше заботится о ней, а по осени подходит, а там плоды. Пусть их немного, пусть их, может быть, было всего лишь несколько, но были плоды, и это так радовало господина. И эта смоковница осталась в этом винограднике. Друзья, есть другая концовка этой притчи. Еще прошел один год, и садовник очень заботился об этой смоковнице. И пришел господин, и, может быть, более тщательно смотрел каждый листочек, потому что знал, что это будет предрешение ее судьбы, но не нашел там ни одного плода. И что, друзья, случилось со смоковницей? Знаете, друзья, слово «ожидал» – это очень красивое слово. Это слово, открывающее великую любовь Божию к нам. Потому что Господь ждет порой не 3 года и не 4. Порой и 10 лет Господь ждет. И долготерпение Его великое. Но когда-то, может быть, в жизни происходит то, что Он говорит, время пришло. Можешь делать то, что нужно делать. Итак, вторая тема, которую мы сейчас немножко рассудили, это «Я ожидал». «Я ожидал». Вот еще, знаете, есть такой интересный псалом, вернее, такой интересный стих, когда Господь посмотрел на Иерусалим, заплакал о нем и говорит, «Иерусалим, Иерусалим», а дальше говорит, «Сколько раз хотел я собрать тебя, как птица, птенцов под крылья свои, и вы не захотели». Друзья, помним дальнейшие слова, страшные слова. такие наполненные тоской и пустотой, отчаянием. Все оставляются вам, дом ваш пуст. Что означает слово «сколько раз»? Это означает, сколько раз Господь посылал пророков своих, сколько раз сам нежно заботился об этом городе, и вот, говорит, вам оставляется вам дом ваш пуст. Вы знаете, друзья, братья и сестры, что одна из основных причин нашей жизни, почему мы приносим дикие ягоды, нам очень хочется, чтобы дом наш принадлежал нам. Мы понимаем, о чем речь? Чтобы наша жизнь, она принадлежала нам, а Господь не так. Он говорит, что Он умер за всех, чтобы живущие уже что? Не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому, друзья дорогие, одна из основных причин, почему в нашей жизни бывает так много диких ягод. Или, может быть, почему мы так мало приносим добрых плодов, или вообще бесплодны, это потому, что мы хотим управлять нашей жизнью сами. Иногда в нашей жизни бывает так. Вместо того сказать, чтобы, Господи, как Тебе угодно, мы говорим, Господь, вот так я решил, а Ты благослови. И потом мы Господу упрашиваем благословение, а после этого верим в это благословение и живем так, как мы сами решили и как мы сами поступаем. А Господь говорит, я-то в стороне остался. О чем речь? Ты поверил в свою неправду. Я-то не этого хотел. Друзья дорогие, сегодня псалом пели, чудесный псалом, молодежь здесь выходила. Я спасен под защитой Твоих крыл. Страшно, когда Господь говорит, ты очень сильно хотел, пожалуйста, тебе твой дом, но он остается пустым. Мы переходим к следующей теме. Я отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем. Друзья дорогие, когда мы противимся голосу Духа Святого, иногда мы не понимаем, что мы делаем. Иногда мы понимаем, что это противление, но очень опасно. Приходит порой время, и Господь говорит «довольно» или «достаточно». Я видел пример печальный, очень печальный, печальную картину, как один дом остался без хозяина. Я жил еще в Молдавии, был подростком, и у нас по соседству был один дом, в котором по какой-то причине уехали хозяева. Их там не стало, они не стали там жить. Вначале сделали, так скажем, проход через забор в их огород. Народ, люди там, которые рядом живут, проходили постоянно по этому огороду. Проходили, когда там было, что виноград или яблоки, срывали все это, съедали, кушали. Потом люди ближе приближались, ближе к этому дому. Потом потихоньку начали разбирать сам дом. Я там как-то через какой-то период времени опять появился возле этого дома. Я видел одну печальную, грустную, такую щемящую сердце картину. Фундамент и некоторые выступы от кирпичей, что осталось от фундамента. Друзья, это то, что остается тогда, когда дом остается пустым. Это то, что, друзья, остается тогда, когда Господь говорит, я отниму ограду и отойду в сторону. Ты сильно хотел управлять своей жизнью сам? Пожалуйста. И человек вначале не понимает, вначале только тропинка через его огород. Вначале только забор разрушен. Вначале только щемящее сердце, тоска какая-то. Он хочет крикнуть, я христианин, я самый счастливый. А у него не получается. Он пытается улыбнуться, улыбка у него стягивается. Потому что нет радости Святого Духа и ликования оттуда не исходит. Друзья, и в конечном итоге бывает то, что человек подходит к полной пустоте. И дом остается не только разрушенным и пустым, но человек, скажем так, приходит к полному отчаянию и к погибели. Итак, насколько это внимательно быть, насколько это важно быть внимательным к голосу Духа Святого и внимательно всматриваться и вслушиваться, Господи, какая Твоя воля есть для меня? И что Ты говоришь мне сегодня? Господи, управляй моим домом, управляй мною. Пусть даже я в чем-то не совсем понимаю что-то, но, Господи, Ты управляй мною, пожалуйста, чтобы никогда для меня не прозвучало слово «оставляется Тебе Твой дом пустым». Я, друзья, буду заканчивать эту тему, и наше сегодняшнее служение, наверное, будет подходить к концу сейчас. Знаете, мне не хотелось остановиться на вот этой картине, картина, которая настолько печальная и грустная. У Господа всегда, потому что есть выход. У Господа нет выхода тогда, когда уже время благодати закончится. А пока еще время благодати, и Дух Святой говорит сердцам, и мы слышим этот голос Духа Святого. Друзья, означает, что у Господа еще нет тупиков, есть обязательно выход. И поэтому на этом слове я не хотел остановиться, я хотел опять обратиться к вопросу или, скажем, к слову «Я ожидал». Итак, Господь говорит, обращаясь к израильскому народу, говорит: «Я ожидал, когда же принесете добрые плоды». Почему дикие ягоды? Дикие ягоды. Я смотрю, здесь присутствует много молодежи. И знаете, друзья, мне хотелось сказать еще немножечко о том, что вот вспоминаю Псалом: «Священный огонь, разгораясь над миром, развел греховную мрачную тьму. Встает молодежь, обращается к Богу и дружно возносит хваление Ему». И вот там есть такой куплет: «Вот старец больной, сединой убеленный, что факел зажженный пронес средь года, обветренный бурей, познавший гонение, в бессилии упал у подножья креста. Но вот подошли к нему новые люди. В них сила и молодость была видна, и факел горящий в их крепкие руки старик передал на покой, уходя». Сегодня наши отцы, деды, они уже, может быть, идут с последних сил. Сегодня они ждут, где же, кто же готов перенять эстафету и нести факел любви Господней и истины. Друзья, сегодня современная молодежь, она и красива, и сильна, и мудра. Я мог бы еще много чего перечислять. Друзья, дорогие, но, к большому сожалению, как мало сегодня из огромной массы современной христианской молодежи находится тех людей, которые подойдут к этому старцу, возьмут у него этот факел истины Господней, любви и жизни, и готовы будут средь года, средь ненасти и, может быть, трудности нести этот факел дальше. Мне тогда хочется крикнуть так: «Молодежь, где вы? Пробуждайтесь, просыпайтесь, сегодня наше время стоять плечом к плечу против духов злобы поднебесной». А почему Господь сегодня смотрит на нас и вместо этих воинов видит таких расслабленных, таких немощных, а порой падших на поле битвы, сраженных грехами? Почему сегодня Господь нам подходит, желая найти добрые грозды, и находит всего лишь дикие ягоды? И, конечно же, вновь печаль и вновь боль тому, который все для нас отдал. Итак, последняя мысль. Мы возвращаемся к слову «ожидал». Я ожидал. Прекрасный пример есть в Священном Писании о том, как отец ожидал своего сына. Я думаю, друзья, мы, наверное, сразу все поняли, о чем идет речь. У одного человека было два сына, и один подошел, говорит: «Папа, отдай мне вот мою долю, я пойду». Отдал. Он ушел. Расточил, живя распутно, живя как хотел. Наступило время, и он говорит: «Устал, я увидел свою нищету», говорит: «Встану, пойду к отцу моему». Друзья, я вот хочу другую сторону посмотреть. Когда сын шел, я эту, может быть, мысль уже говорил не раз, кто первый увидел, отец сына или сын отца? Отец сына, братья и сестры. В этом сокрыта такая огромная любовь Божья. Но что это означает? Это означает, что когда сын ушел, отец, может быть, вышел и стоял. Может быть, наступила глубокая ночь, а он все стоял и всматривался туда, куда ушел сын. А потом, может быть, утро уже, раннее утро, и, может быть, прохладно на улице, а он стоит и все всматривается. День настал, жара, может быть, духота, а он стоит и смотрит: «Сын мой туда ушел». Неспокойно сердце отца. И он всматривается. И он ждет, друзья дорогие. Интересно, что он дождался. Момент такой произошел. Когда он видел на горизонте только, может быть, точку, он встал, побежал. Друзья, кто бежал? Отец. Пал на шею. Кто пал на шею? Отец. Кто целовал? Отец. Друзья дорогие, в этом открывается то, как Господь нас ждет. Я разговариваю порой с людьми, говорят так: «Ну ты с молодыми людьми. Да я вот вчера Господу обещал, и вот месяц назад Господу обещал, и 3 месяца назад Господу обещал, и опять сил у меня нету, и я опять вот упал, или опять вот так вот ослабил духовно. Господу, наверное, я не нужен, и Господь, наверное, меня уже не ждет». друг мой дорогой, брат, сестра, ждет и нужен. Ждет и нужен. Не для того он шел на Голгофу, чтобы отвернуться от нас сегодня. Он только, может быть, скажет страшное слово: «Отойдите, я не знаю, кто вы», тогда, когда время благодати закончится. А сегодня вы Господу нужны. Сегодня мы Господу нужны. Даже, может быть, если 20-й раз уже падаем, но смотрим на Господа и видим Его, такого прекрасного ожидающего возвращения наш. Мы сейчас будем заканчивать. Друзья, я бы хотел пригласить всех, кто желает сейчас помолиться, непосредственно тех, может быть, кто хочет сказать: «Господу, прости меня, пожалуйста. Господь, моя жизнь наполнена только этими дикими ягодами. Господи, а может быть, моя жизнь, она вообще без всяких плодов. Я живу, я христианин, да, я когда-то давал тебе обещание, но сейчас-то я... Посмотри на меня. Господи, почему сегодня я заставляю тебя плакать? Почему сегодня, глядя на мою жизнь, ты вновь опускаешь голову, наполненную слезами? Мы сейчас будем петь псалом, если это получится у нас. Что ты медлишь на грешном пути? Дорогой друг, брат, сестра, независимо от того, может быть, я 10 лет уже член церкви, или 15, или 20, какая разница? Если моя жизнь полна диких плодов, сегодня нужно останавливаться. Мы не знаем, будет ли завтра Дух Святой с нами беседовать. Мы не знаем, услышим ли голос Духа Святого мы завтра. Сегодня, если Господь стучится в твое сердце, скажи Господу: прости меня, пожалуйста. И если кто из присутствующих захочет покаяться пред Господом, вы можете выйти вперед, склонить колени и помолиться Господу. И мы с вами преклоним колени вместе с Владимиром Степановичем, помолимся Господу нашему. Может быть, сегодня наступает тот день, когда твоя жизнь преобразится. Может быть, сегодня тот день, когда ты будешь приносить добрые и грозные. И когда ты действительно воздашь Господу так, как Он воздал для тебя. И так, как Он сделал для тебя. Мы, друзья, будем стоя петь псалом. Поэтому я еще раз приглашаю, кто желает сейчас обратиться к Господу первый раз, второй, третий, или просто обновить свое покаяние во время пения, выходите, пожалуйста, сюда. Сегодня Дух Святой говорит к нашим сердцам.